Здравствуйте, дорогие друзья. Начинается моя программа. Она называется «Ганопольская правда». Я Матвей Ганопольский. Собираю для вас интересные новости, мнения. Ну и читаю это вам всем. И сам высказываю свое мнение по каким-то поводам. У нас уже организовались какие-то рубрики довольно интересные. Ну, в общем, короче говоря, рад, что вы здесь в чате есть, как обычно. Не забывайте ставить лайки, это вроде бы помогает как-то чему-то. Ну и, конечно, все пишут опять про Венедиктова. Нет, не опять про Венедиктова, опять про эхо, собственно. Тут даже я вам расскажу информацию, только чуть позже, когда дойдет до этого, как закрыли эхо. Ну, то, что закрыли эхо, это понятно и совершенно... Невозможно было эхо не закрыть. И вот это вот то, что опубликовано, это дело подтверждает. Но начнем мы с рубрики про уродов. Вы это любите, и я это люблю. Значит, лады, пока Матвей Юрьевич там портки застегивает, поделюсь своим наболевшим. Мне сегодня зуб выдрали. Уважаемый Костя Джи, мучительно это всегда, я вас понимаю. Значит, у них в России появилась новая фишка, важная очень. Она называется так. Мы ведем войну там за Христа, ну, за все это дело. Но важно понять, что это не мы слабые, а это они сильные. Вот такая вот история. Есть такой замечательный человек, с которым я много раз вел эфиры. Это такой отстой, что дальше невозможно. Зовут его Сергей Марков. Это такой вот... Ну, вы знаете Сергея Маркова, что я вам буду о нем говорить. Так вот, Сергей Марков в каком-то там интервью с каким-то там ведущим объясняет, ну, вы знаете, что украинцев нет, украинской армии нет, ничего нет, вообще ничего нет. И я вам говорил, что это очень тяжелая история. Почему они придумали, по сути, почему они придумали НАТО? Потому что, ну, невозможно сказать, что они проигрывают украинцам. Ну это как-то, ну, не лепится, ну, согласитесь, ну... Украины же нет, там ходят какие-то непонятные, кто вообще. А они им проигрывают. Поэтому было придумано НАТО, все вот это. Ну, как оно работает, черт его знает. Но во всяком случае. Значит, теперь послушай Маркова. Это замечательно. Вот он прямо начинает.
Не российская армия оказалась слабой, а украинская армия оказалась очень-очень сильной. Украинская армия – это уникальное сочетание русского солдата, фашистского офицера и американского генерала.
И американская система управления огнем, там, натовской да. связи, там, и так далее, и так далее.
Значит, мы готовились к двум типам войн, а оказались в третьем типе. Значит, мы готовились к ядерной войне с Соединенными Штатами Америки. Ну, для того, чтобы она не случилась, конечно, никогда. Второе, к которому мы войне готовились, это война, ну, как иногда, война с парамилитариями, так сказать, с парамилитарными образованиями. То есть, типа, сирийских вот этих боевиков, там, не знаю, афганских, так сказать. Оказались мы в третьем типе войны. Мы не ожидали этого совсем. Оказалось, что мы вынуждены вести войну не как спецоперацию. Спецоперация практически провалилась у нас, да? Ну, войну с равным по силе противника. Мы как предполагали? Мы подавляем систему ПВО, и наши самолеты полностью доминируют в воздухе, там, да-да. Чего подобного? Мы не смогли подавить эту систему ПВО. Кстати, наши самолеты не летают на территории противника. Я подлетаю к границе, чтобы их не сбили, выпускаю там пару ракет, чтобы их не сбили, уходят назад. Или вот тоже значит, массиву артиллерии, да? Вот в Сирии мы можем пострелять достаточно серьезно, наши подразделения могут отвлекаться. Здесь не, наши подразделения, как только выдвинули, сразу попадают под массивные артиллерийские и ракетные удар, так сказать, равный нам по силе, в общем-то, украинской армии. Вот такой армии у нас вообще не оказалось. Мы к ней не готовы. Плюс у нас же оказались контрактники. Да, вот мы...
Вы понимаете, это очень важная история, то, что он говорит. Я не знаю, насколько он самостоятельный, извините, ради бога, я был в дороге, я простудился немного. Я не знаю, насколько он самостоятельный, не самостоятельный, он певец Кремля, ради бога. Тут ведь вопрос не в этом. Вопрос в том, что мы сейчас с вами услышали. А мы с вами услышали признание того, что, армия есть украинская армия, и что это армия, равная по силе российской. Это интересный поворот, понимаете, как-то... Ставьте лайки, друзья. Это интересный поворот. Я вот как-то не ожидал, что будут такие признания. Правда, это Марков. Марков почти не ходит на вот эти вот шоу всякие. Там есть люди, которые абсолютно подчиняются и говорят то, что говорит Соловьев. Значит, вот. Вы знаете этого Мардана, да, в очках такого интеллигента, поручик. Я не знаю, была ли у вас мать. А, так вот, у него, он вдруг заговорил про артистов. И вот, понимаете, это, конечно, смешно говорить, что они вдруг стали себя осознавать. Но вы знаете мой взгляд на новости, он вот такой. Так вот, я вам хочу сказать, что сейчас вы получите второе подтверждение тому, что у них наступает прозрение в отношении самих себя. Только не путайте, что это типа они не хотят вести войну. Нет, они хотят вести войну, но... Ну, вы понимаете, когда перед вами стоит ваш друг, который бьет вас все время по голове кувалдой, у вас возникает сомнение в том, что это друг. А если вы вдруг начинаете его бить кувалдой, то вы вдруг себя переоцениваете. Так вот, я хочу вам сказать, что у них сейчас происходит важнейшая история. Они начинают открывать про себя правду. Еще раз повторяю, это ни к чему не приведет. Добрый день и приветствую из Шарлотт, США. Отправляю вам чашку кофе. Приятного аппетита. Спасибо вам большое, мой дорогой. Ну вот Илона Астафьева пишет, да чтобы они допрозрели, поймите, это не осознание того, что они делают что-то несправедливо. Они все делают справедливо. Они осознают, что... Что-то не так, и они начинают это артикулировать. И вот сейчас вы услышите Мардана. Обычно Мардан ведь он о чем говорит? Он говорит о том, что атомную бомбу давно пора, и он не понимает, почему это не делается. Фашисты, ну и вот все вот это вот такое, вот это вот все, понимаете? Вот фашисты, нацисты. И вдруг Мардан начинает размышлять об артистах. Почему российские и украинские артисты ведут себя по-разному? Давайте его послушаем.
Это часть ментальной войны. Ментальной войны. Я их когда слушаю, да, я как Захар Прилепин, да, начинаю слегка грустить. Вроде бы один народ, но только у них вся эстрада как по щелчку стала патриотической. Без команды, без денег. Без участия в концертах, в Лужниках, просто по зову сердца, абсолютное большинство. А наша творческая интеллигенция показывает фигу в кармане по-прежнему. И если и согласится петь патриотические песни, то только за бабло. Причем лучше там, чтобы контракт был на год вперед.
Вы понимаете? Удивительные вещи творятся, Господи. Владыка ты наш, пути твои неисповедимы, в том числе пути вот этих вот ребят, которые все это рассказывают. Но он же, по сути, сейчас сказал правду. Последняя он песня, я не знаю, я не успеваю за всем этим следить. 3 эфира в день, ребят, мне тяжело. Ну, вы знаете, украинская группа записала про Крым песню, по-моему, про освобождение Крыма. Вы мне даже напишите здесь, какая это песня. Над ней издевались в российских средствах массовой информации. Но, тем не менее, это же есть такое, да? Я бы показал этот сюжет, но не могу его показать. В смысле, не могу звук даже сделать, потому что там очень много видео важное, а мне все время это пояснять как-то тяжело идет. Теперь еще всевозможные дела. Значит,
от обычного
Чулпан Хаматова. Только сообщаю вам, что она записала обращение в поддержку Лии Ахеджаковой. Значит, вот обычный Мардан. Вот обычный Мардан. Ну, у нас же есть рубрика про уродов. Вот обычный Мардан. Давайте его послушаем. Сидит в свитерке с оленями, по-моему. Ну и вот говорит всякое.
Начнем с музыки. Мы со зрителями Соловьев Лайв.
А, вот. Он показывает не про Крым, он показывает про Херсон песню. Славная мисто Херсон. И вот это вклейки вот этой группы, которая это сделала. И он начинает по поводу рассуждать этой песни.
Песня про Херсон, как вы понимаете. Эти патриотичные украинские юноши с трезубами на грудях поют про наш русский Херсон. Но в припеве почему-то они скандируют «Слава ЗСУ». Загадка, да?
Он показывает этот клип.
Достаточно. Это группа «Спив-братьев». Диск «Якте Херсон». Понравилось вам, надеюсь. Значит, для тех, кто не размовляет на украинской мове, я вам прочту немножко из такого свободного перевода. «Ну как ты, дружа Херсон? Очень больно. Конечно, больно, но ты все выдержал, милый. Как ты, дружа Херсон, выкинь сине-белое, красное, триколор в смысле, оденься в желто-голубое, ты остался непреклонен. Вдруг осень не такая уж и серая, и ежедневно крепнет вера. Снова свободный город Херсон, слава ВСУ, это не сон». Трогательно. Вы же понимаете, что вот в русском переводе это просто бред, это стыдно. А на украинской мове сразу хоп-хоп, перегоп. Очень мелодично. У меня только один вопрос. В принципе, я ничего не имею против. То есть там пусть каждый сходит с ума, как ему нравится. Со всеми потом разберемся. Я не понимаю одного. Почему это целый диск с подобающей обложкой. Сейчас я попробую ее для вас найти. Найду.
От обычного.
В общем, непонятно, не вместилось, почему этот диск, что этот диск, неважно. В общем, могу сказать, что мне крайне приятно, что господин Мардан, хотя он говорит, что мы со всеми разберемся, тем не менее... потом я вам вот это прочитаю. Тем не менее, он сейчас главный промоутер украинской группы, а песня очень хорошая. Так, теперь про некоторые вещи, которые... Есть такое слово «индикативные». Вот «индикативные». Я вам сейчас прочитаю. Я сегодня читал это в моих... Я сегодня читал это в других моих передачах. Значит, смотрите. Российская армия наступает, там нужен подарок Путину, там все вот это вы все знаете. Но вот что говорит глава Министерства иностранных дел господин Кулеба. Глава МИД Кулеба предупредил о больших событиях 24 февраля, которые Россия запомнит. Что он имел в виду? Будет много важных политических сигналов, будет решение по санкциям, оружию, будут символы единства, и это будет происходить на всех уровнях. Вот такое вот, интересное сообщение у него. Идем дальше. Значит, очень большие сообщения идут в западной прессе по поводу назначенных на 24 число антиукраинских протестов в Германии, которые организовывает по всей Германии вот эта партия «Альтернатива для Германии». Значит, пророссийские активисты, в них примут участие, которые приезжали на оккупированные территории и так далее, имеется в виду немцы. Вот такая вот новость. Значит, интересное заявление Лукашенко, оно идет одним предложением. Лукашенко призывает страны ОДКБ вступить в войну. Хороший чувак. Ну, вступи ты в войну, Лукашенко, и ты посмотришь, как через три дня тебя уже не будет. А будет совершенно другой президент, легитимный какой-то. Значит, Роскомнадзор запустил систему отслеживания интернет-запросов. Дорогостоящая система Oculus или Oculus, Око, наверное, Oculus, будет искать в интернете запрещенный в России контент, призывы к митингам, экстремизму, суициду, ЛГБТ-пропаганду и критические публикации про власти РФ и армию. Также она займется поиском оскорбительных мемов про Путина. Система анализирует более 200 тысяч изображений в день, а материалы о Путине ищут по, например, таким ключевым словам. Плешивый карлик, пуйло, Путин вор, крошка Цахис, главный коррупционер, Путин, Путлер, пыня. Вот так. Скобеева поехала к Кадырову и брала у него интервью. Ну, естественно, на фоне этих зданий красивых и так далее. Что вы думаете? Она задала ему вопрос, там такая была заготовка. Короче говоря, у него есть пистолет, и он подготовил пистолет для Зеленского, чтобы тот застрелился, как это сделал Гитлер. Ну, правда, Гитлер не застреливался. А вот теперь я вам сказал, что есть некая новость, которая крайне важна. Крайне-крайне. Слушайте, знаете, что давайте сделаем? Я сейчас на секунду встану. Я обратил внимание, что я к камере, к фотоаппарату не подсоединил питание. Я сейчас встану, я знаю, где лежит провод. Одну минуту я подсоединю, потому что она может просто вырубиться. Подождите. Сейчас сделаю. Нашел. Сейчас опять сяду в кресло. Спасибо вам, вы терпеливые, вы очень хорошие. Я вам очень признателен. Спасибо вам большое. Все. Так, теперь я хочу... Смотрю вас в Сакраменто, Калифорния. Очень интересные стримы у вас. Дякую вам, пане Матвею. Поставьте лайк, пожалуйста, или там купите мне чашку кофе. Можете, станьте моим патроном. Вы же в Америке. Значит, смотрите, сегодня произошли некоторым образом некоторые события, говорю я загадочно, которые, вот как я сказал, очень индикативны, и надо на них обратить внимание. Вот смотрите. Посольство США призвало граждан не приезжать в Российскую Федерацию и срочно покинуть эту страну. В ведомстве подчеркнули, что последствия могут быть непредсказуемыми, а способность оказывать гражданам США услуги в России сильно ограничены. Не въезжайте в Российскую Федерацию из-за непредсказуемых последствий вторжения российской армии в Украину, угрозы преследования и задержания граждан США сотрудниками местных служб безопасности, ограничение полетов в Россию и из России. Вот, Сем пишет, меня это очень смутило. Наверное, это. Да, и Беларусь предлагают покинуть. Но, что самое интересное, сегодня подобное заявление сделала и Франция. У меня вопрос, да что же это такое обозначает? Это обозначает, что очень-очень скоро мы станем с вами свидетелями каких-то очень важных событий. И вот это вот ограничение полетов в Россию и из России говорит о том, что дело какое-то будет очень серьезное. По всей видимости, оно как-то связано с заявлением Кулебы, о котором я вам сказал, что 24-го будут какие-то... Нет... Ира Летичевская, бомбу на Москву никто кидать не будет, это никому не нужно. Короче говоря, вот обратим внимание на это. Издание «Политико» приоткрыло содержание 10-го пакета санкций. По словам источников издания, под санкции могут попасть 4 российских банка, включая Альфа-банк, один из крупнейших в России. Кроме того, предполагается закрытие лазеек по обходу санкций, введение ограничения против судоходных компаний из Эмиратов, которая помогает обходить нефтяные санкции. Значит, что, вероятно, будет включать 10-й пакет санкций? ЕС ведет запрет на экспорт в Россию грузовиков, строительной техники, электронных компонентов. В черный список планируют включить 130 физических и юридических лиц, чиновников, военных и пропагандистов. Запрет импорта из России в европейские страны каучука и битума. Мы же с вами как-то не обращаем на это внимания. Какой-то каучук и битум, а там они об этом думают. Планируются санкции против союзников российских властей из Ирана и Мали. Да, Святханенко абсолютно правильно говорит, что сегодня была еще новость, что Британия, Франция и Германия конкурируют между собой за строительство оружейных заводов у нас. Если я правильно понимаю, британцы логично больше шансов. Ну да, да, вот такое вот. Так, теперь переходим к новостям, которые я для вас засейвил. Их просто такое количество, а мне надо уложиться во время. Значит, вы знаете бесконечный скандал по поводу Нетребко. Нетребко, которая ничего не сказала по поводу войны. Ее повыкидали из театра, где она там была прима и так далее. Значит, Анна Нетребко все-таки выступит в Висбадене. Она есть в программе международного фестиваля. В знак протеста оркестр Украинской филармонии и хор Национальной оперы Украины участвовать отказались. Значит, вместо них пригласили Pussy Riot. Но Pussy Riot отказывается выступать на фестивале. Участница Алехина заявила «Медузе», что группе никто не говорил об участии российской певицы Нетребко. Pussy Riot отменяет концерт из солидарности с украинскими артистами. Вот. Канада рекомендовала гражданам своих стран срочно покинуть Беларусь. В заявлении французского МИДа говорится, что в контексте начатого Россией наступления на Украину, закрытие воздушного пространства между Минском и странами ЕС, любые поездки в Беларусь категорически не рекомендуются. Покиньте, 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 покиньте. Черти что. Да, кого мы с вами любим, дорогие друзья, кого мы ценим, кто... Нет, Медведев еще впереди. Кого мы ценим, кто у нас лапочка, это, безусловно, Венгрия. Венгрия, которая все блокирует, которая... Короче говоря, сегодня Венгрия сделала одну из главных ошибок в истории своей страны. Почему? Потому что министр иностранных дел Венгрии Петер Сиярто прибыл в Минск с визитом. Венгрия ожидает, что все члены международного сообщества как можно быстрее начнут действовать в интересах мира и избегать любых шагов, которые могут привести к продолжению эскалации. Это мирная позиция, которую я буду занимать на переговорах в Минске сегодня. Хорошо. Понимаете, в чем проблема? Проблема не в его миротворчестве. Да, лидер любой страны может приехать с миротворческими идеями в любую страну. И никакой бы проблемы не было в визите Сиярто в Беларусь, ну не в Россию же ему ехать, понимаете? Это как-то уже будет совсем не камильфо. Он поехал в Беларусь, которая как бы официально не принимает участие в войне. Но он допустил страшнейшую ошибку. Европейское сообщество не признает Лукашенко легитимным президентом Беларуси. Он как? Он приехал и не будет встречаться с Лукашенко? Или он ему все-таки руку пожмет? Вы уже понимаете, что за этим следует. То есть получается, что он движется против всего европейского сообщества. Естественно, уже сегодня на сайтах разных европейских изданий, а что Венгрия делает в европейском сообществе, если вектор ее действий абсолютно противоположный? Закономерно. Очень неправильный шаг. Не с точки зрения миротворчества, ради Бога, а с точки зрения пожимания руки Лукашенко. А поскольку эти визиты готовятся, то представить себе, что он как-то, ему захочется, когда Лукашенко будет идти к нему срочно в туалет, трудно себе представить. Я даже думал то, что я вам сейчас прочитаю, вывести как бы в заголовок. Ну ладно, там про эхо, это для меня важно. Значит, вы знаете, я об этом говорил в пятницу, что у России новая фаза наступления. Вот сегодня я говорил с Тарасом Березовцом, он был у меня в эфире. Он говорит, да, они начали наступление. Так, вяло, не вяло и так далее. Вот как могут, так они начали наступление. Ставьте, пожалуйста, лайки. Не забывайте, дорогие друзья. Очень большая разница между тем, сколько смотрят и сколько лайков. Значит, для чего они начали наступление, абсолютно понятно. 24-го, годовщина войны, надо что-то выйти, сказать. Говорят, что будет концерт на Красной площади, там опять будет Путин, что-то вот такое. Правда, если он скажет, что мы взяли Бахмут, ну, все достаточно хорошо знают, что Бахмут – это, ну, как-то не Киев, понимаете? Но принцип понятен. Вот даже пишут, что он дал поручение дойти российской армии до 30 числа, дойти до административных границ Луганской и Донецкой областей. Но все указывает, что ему это не удастся сделать. Но как, собственно, армия воюет, российская? Она воюет, как я вам уже говорил, как в 19 веке, как в 20 веке. Идем на «вы». И я сейчас прочитаю вам нечто невероятное. Читаю медленно. Абсолютный рекорд за все время войны, двоеточие, за прошедшую неделю с 6 по 12 число российская армия потеряла 6180 человек личного состава, согласно статистике. Значит, еще раз. 6180 человек за одну неделю. А что же было раньше? Они стали сравнивать. Это больше, чем за весь апрель, где 5800, июнь, когда 5050, или июль, где 5280. Я не знаю, Екатерина, с учетом Вагнера, без учета, неважно. О, привет из Отрадного, я там жил. В Москве, в Отрадном, если это московская Отрадная, на улице Декабристов. За одну неделю 6180 человек. И вот сегодня я с разными людьми, с которыми говорил в эфире, они не понимают, как такое может быть, чтобы были невероятные жертвы, и чтобы российское общество никак не реагировало на это. Оно никак не реагирует. Да, Сергей Скорсий, по-моему, так, это уже реально не смешно. Понимаете, в чем дело? Я типа радуюсь, но я не понимаю. Да, все, пишет Марина, на самый популярный концерт, концерт Кобзон. В свою очередь, британская разведка сообщает, что за последние две недели Россия, вероятно, понесла наибольшие потери со времен первой недели вторжения в Украину. По мнению разведки, рост потерь связан с рядом факторов, включая нехватку подготовленных кадров, координации ресурсов по всему фронту, что видно на примере Угледара и Бахмута. Что мне вам сказать? Тут безумная история с... Вот тоже интересно. Помните, когда Пригожин убил кувалдой, ну, люди Пригожина убили кувалдой того человека? Что там они... Кто он там был, бывший заключенный, предатель какой-то, что-то такое. Они взяли его, убили кувалдой. Кувалда стала мемом. Они стали бегать с этой кувалдой. Миронов, помните, бегал с кувалдой, ему его там показывал эту кувалду, ему подарил Пригожин и так далее. А после этого, если вы помните, мы стали с вами говорить о том, что Пригожина опускают. Очень аккуратно, но опускают. И вот я вам сейчас прочитаю сообщение, которое, казалось бы, не имеет отношения к опусканию Пригожина, но тем не менее, вот я бы на месте Пригожина ровно сейчас, после того, как Ганопольский прочитает ему эту новость, закрыл бы ЧВК Вагнера, взял бабки и уехал бы в какую-то Аргентину. Потому что начало конца – это именно вот то, что я вам сейчас прочитаю. Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова намерена обратиться в Следственный комитет Российской Федерации из-за видео предположительной казни бывшего бойца ЧВК «Вагнер». Об этом она сообщила РБК. Как вы знаете, после этого сразу этого, которого убили, вот этого нового, его тут же показали, что он живой. Но вы уже все понимаете. А того убили? Первое. Если убили, то где решение суда? Это же убийство. Короче говоря, скромная Москалькова, ну, она намерена обратиться. То есть, может быть, это предупреждение, чтобы он не зарывался. Но ему ставят красные флажки. И это серьезный красный флажок. Понимаете, здесь как бы хитрость делается. Здесь выводится убийство из войны. То есть то, что там он украинцев убивает, то, что своих кладет и так далее, это не имеет значения. Это отдельная история. А вот внесудебная расправа над человеком, и если он бил кувалдой, то он убийца, а если он рядом стоял, то он соучастник убийства. Вот это уже серьезно. То есть ЧВК «Вагнер» может быть войдет составной частью, как Росгвардия, Вооруженные силы Российской Федерации. Только уже без Пригожина. Не по чину. Помните, я вам говорил? Не по чину. Матвей, поздравьте Екатерину Шульман с заслуженным юбилеем. Дорогая Екатерина Шульман, с юбилеем. Я просто только сейчас об этом узнал. Борис Корчевников, вот этот православнутый, пусть меня Бог простит, но к нему это относится, к Корчевникову. У него, оказывается, есть телеграм-канал. Европа фашист, все, вся. И в этом смысле сбилась мечта фашистской Украины. Украина – це Европа, сочетающаяся с блудницей одно тело с ней. Там цитаты, я не буду читать, с какой книги. И не надо думать, что когда-то было иначе, что когда-то они нас любили. Блядь, почему мы должны вас любить? Когда-то они нас любили. А вы нас любили? Какой же ты козел? Нет. Там всегда тлела ненависть. Притихавшая, он так написал, только в пору нашей силы. И Украина им ненавистна, как весь русский мир. Просто война в очередной раз раскрошила этот муравейник. Огромное количество грамматических и синтаксических ошибок. Я с трудом читаю. И все вылезло наружу. Оно бы всяко рано или поздно вылезло. И слава Богу, нам просто нужно это знать и жить не перед ними, а по-библейски перед Богом. Зачем жить перед украинцами? Всем надо жить перед Богом. Сумасшедший. Как говорил кто-то из святых, я и Бог уже большинство. Нам надо ходить перед Ним, цитата, ходить перед Ним, а на них и не смотреть даже, как Лотовой жене было велено не смотреть на погибающий Содом. Человек болен. Тут пишут, что у него за медицинская проблема. У него не медицинская проблема. У него... А, вот про меня, наконец-то. Пишет Андрей Нечаев, экономист замечательный. Если вам больше 65 лет, Будьте довольны и благодарны. До этого возраста в мире доживают только 8%. Исследование в США показало, что лучшие и самые продуктивные годы человека проходятся на возраст от 60 до 80 лет. Поэтому нам с вами, старым пердунам, оказывается, все хорошо. Вот это второе убийство было. Связанный с ЧВК Вагнер телеграм-канал опубликовал кадры еще одного жестокого убийства кувалдой. Перед смертью мужчина на видео представляется Д. Якущенко, жителем Крыма, судимый за разбой и убийство. По его словам, он сдался в украинский плен. Тут великая загадка. Мне кажется, это все основано на лжи, потому что я не совсем понимаю, каким образом люди, которые сдаются в украинский плен, потом оказываются у Пригожина, это мне не ясно. Ну, Илон Маск, он человек такой, что он может делать все, что он хочет, но тем не менее. Starlink используется для обеспечения связи на Украине, однако она не должна стать причиной эскалации конфликта, что может привести к Третьей мировой войне. Такое заявление сделал глава компании Илон Маск. Ну, вы знаете, они сделали невозможным использование во фронтовых районах использования Starlink. Но я уверен, что украинцы, значит, придумают, какой отверткой что повернуть. Значит, вы знаете про вот эту вот проблему с российскими самолетами. И то, что с каждым днем все хуже и хуже. И нам не надо с вами думать, так что же все-таки происходит с российскими самолетами. Мы должны просто следить за тем, что делает российское авиационное начальство. Помните, я вам читал, что стало известно, что они закупают в Китае и в Индии несертифицированные части запасные, то есть они сертифицированы, но они сертифицированы, собственно, Китаем и самой Индией. И вот новое сообщение. Тревожное, на мой взгляд. Российские авиакомпании, включая Аэрофлот, из-за санкционных ограничений просят Росавиацию и Ространснадзор разрешить проводить техобслуживание зарубежных самолетов Boeing и Airbus с увеличенными интервалами. Об этом рассказал советник технического директора Аэрофлота. Необходимо внедрить две процедуры. Первая – это процесс освобождения исключения для эксплуатантов от требований типовой документации, когда их полноценное выполнение в заданном формате невозможно. Например, это процедура исключительных продлений интервалов техобслуживания. Вторая – это порядок, внимание, альтернативных методов определения соответствия требованиям директив летной годности. Еще раз прочитаю вам. Порядок альтернативных методов определения соответствия требованиям директив летной годности. Годность. Извините, я очень-очень уставший. По его словам, речь идет о разовых отступлениях от требований, а не о регулярной практике. Послушайте меня. Я думаю, что вы поняли все сами. Есть такой замечательный фильм, боевик, он же, называется «Рыцарь дня». Такой шпионская, такая комедия, очень хорошая. И там герой главный говорит девушке, которая случайно с ним соединилась, и он знает, что с ней будет, потому что за ним охотятся, и он говорит ей: запомни, они придут к тебе. они будут искать меня. После этого они будут разговаривать с тобой. Первое, ты ни в коем случае не должна садиться к ним в машину. И во-вторых, обращай внимание на фразы. Ну, например, мы отвезем вас в безопасное место. Наш главный приоритет – это ваша безопасность. Не волнуйтесь, через пару дней вы будете дома. Вот он говорит, если ты услышишь эти фразы, знай, они хотят тебя убить. И везут тебя убить. Либо, он говорит, они запрут тебя куда-то, и ты никогда не вернешься домой. Так вот, вот это то, что я сейчас прочитал. Альтернативные методы, сертификат безопасности. Это не должно привести все. Разговор идет о том, что Аэрофлоту надо зарабатывать деньги. Постепенно, постепенно. Вы же понимаете, что самолеты начнут падать. Ну, потому что если придумано вот так, что, например, делать каждый второй день, а они в виде исключения будут делать, например, раз в 15 дней или раз в месяц, то какой-то самолет, да. И Леопольд Доро пишет, если доктор сказал в морг, значит в морг. О! Пишет Георгий Албуров. Близкие Кадырова получили завод в Мариуполе и магазины ОБИ. Вот так. А вы идите за Путина. Умирайте. Это про потери. Совместное производство, я вам тоже сказал. И вот теперь, я не знаю, читал вам это или нет про Явлинского, смешной анекдот. Хороший анекдот, пишет Алексей Орлов. Хороший анекдот. В подворотне мужик насилует девушку, лупит, всю одежду разодрал. Та не дается, орет, расцарапала в кровь ему морду, выдергала последние волосы. В подворотню входит Явлинский и начинает вопить. Прекратите немедленно, оба прекратите. Да. Теперь я все-таки хотел бы коснуться сейчас. Что называется? Ищу, куда я это дел. Вот. Значит, открываю материал BBC. Алексей Венедиктов, возглавлявший радиостанцию «Эхо Москвы», вплоть до ее закрытия в начале марта прошлого года, в неназванный день в начале февраля приезжал в Париж и дал интервью газете «Le Monde». Из него можно подчерпнуть несколько интересных подробностей. Венедиктов говорит, что понял, что Путин принял решение начать войну после его ревизионистской статьи о единстве русского и украинского народа, народов, опубликованной в июле 2021 года. Во многих рассказах в западной прессе о том, как в администрации Байдена сложилось понимание о планах Путина, эта статья тоже называлась вехой. В октябре 2021 года Венедиктов и главный редактор «Новой газеты» Дмитрий Муратов ужинали в Москве с замгоссекретаря США Викторией Нуланд. Известно, что 11-13 октября 2021 года, когда она приезжала в Москву, ради этого даже договорились о снятии запрета на ее въезд в Россию. И, по его словам, обсуждалось наращивание российских войск на границе Украины. Она меня спросила, что это? И я ей ответил, это на Киев, передает он содержание разговора. В контексте грядущей войны об этом визите Нуланд вспоминают редко. Чаще вспоминают о визите директора ЦРУ Бернса несколько недель спустя, когда он сам спросил об этих приготовлениях Путина, и тот не стал ничего отрицать. Утром 24 февраля Венедиктов сказал в эфире своего радио, что нападение на Украину – это роковая ошибка Путина, которая будет иметь катастрофические последствия для России. После этого, цитата, «мне позвонили из Кремля, чтобы сообщить, тебе кранты, во время войны пропаганда должна быть тотальной», – рассказал он. «Эхо» закрыли 3 марта. Это было оформлено как решение собственника «Газпром-медиа». Вот то, что я вам хотел прочитать. Вы, конечно, можете сколько угодно хейтить Венедиктова. Это дело никак ничего не изменит. Теперь. Ну, Тихоокеанская бригада морской пехоты, как вы знаете, разгромлено под Угледаром, десятки единиц техники, сотни погибших. Путин с улыбкой. Тихоокеанская морская пехота сражается героически. Значит, есть такой, ну это уже, знаете, это как такое, не то что ниже плинтуса, я даже не знаю, как это назвать, это вот этот озаренок. Григорий Озаренок, который говорит, вы белорусское телевидение. Вот Григорий Озаренок обратился к премьеру Польши Моровецкому. Вот сейчас. Да, оно короткое, 35 секунд. Ну, не такое, знаете, он такой, как, ну, такой провинциальный. Вот просто такой, такое... От него коровником пахнет, в плохом смысле этого слова.
Матеуш Моровецкий, глава петушиного правительства Польши. Бессмысленность. Знаете, почему бессмысленность? А его жизнь такая. Больная сволочь, этот бритый павлин готовится к войне. Вчера он закрыл пункт пропуска с Белоруссию, заявил, что закроет и остальные. Слушай сюда, кольчатая, если хоть одну провокацию надумает ваше пшепанство, ракеты «Полонез» и «Искандер» таможню не проходят, визы им не нужны, а пункты пропуска сами перестанут существовать вместе с вашим гонорливым правительством. Что, батька вчистую переиграл? Матеуш...
Просто... Глава петушиного... Да все уже, замолчи, боже мой. Вот. Вы, наверное, знаете про украденный туалет, типа сортир, дырка в земле. По этому поводу российское телевидение даже сняло сюжет. Это потрясающе. День давайте послушаем. То есть еще раз, это официальный сюжет российского телевидения.
Оставили его несколько лет назад, но в один из январских дней клозет исчез. Кто лишил сельчан комнаты раздумий, жег в печи вместо дров? Яна Сконечная выясняла все подробности.
Удручающее и даже немного депрессивное зрелище – конструкция бывшего туалета. Сейчас больше напоминает эшафот. Но не эта ассоциация расстроила местного фельдшера, когда нужда привела его сюда в первый рабочий день этого года. В самом ФАПе туалетной комнаты никогда не было, поэтому на задворках 4 года назад и построили деревянную будку. А в новогодние праздники она исчезла.
10 тысяч мы по договору заплатили за этот туалет. Все, вот буквально несколько лет он послужил, и нашлись такие нерадивые граждане, которым он понадобился больше, чем всем остальным.
Ну как нужен был? Ну люди же ходят у нас, и на почту ходят, и в больницу так же само. А куда людям ходить в туалет?
Народный гнев, а еще ответственность, ведь отхожее место стояло на балансе администрации, заставило главу поселка обратиться куда надо, написать заявление о краже.
Чутье привело участкового вот к этому дому, мол, только его обитатели могли пойти на такое преступление. Они единственные в деревне и нигде не работают.
Возле крыльца до сих пор лежат улики, свежие щепки и топор.
Говорят, вы туалет украли общественный. Правда?
Нет.
Ну, честно скажите. То есть топить было нечем, да?
Владимир, так представился похититель туалета, мотивы преступления не скрывает. Ветки окрестных деревьев сырые, не горят. Общественная будка показалась сухой и очень подходящей для растопки. Он разломал ее прямо на месте, погрузил в коляску, вот она стоит во дворе. Клозетные дрова подарили супругам 2 дня тепла, а потом пришел участковый.
Я говорю, а зачем ты туалет-то разобрал? Можно без туалета было и хоть веток набрать. А поздно уже.
Печка сегодня холодная, дров нет, Владимир точит орудие, на этот раз не преступление. Пойдет отпиливать доски от какого-то сгоревшего дома. За кражу поселковой собственности мужчину будут судить, а медики из ФАПа теперь ходят по нужде в соседнее здание к чиновникам администрации. Новый туалет глава пока строить не рискует. Яна Сконечная, Евгений Мельдинов, Вести, Южный Урал.
Оставили его.
Я думаю, что это сильно. Ну, это сильно, ну, согласитесь, ну. Ну, это классно, это так, это просто, ну, это просто прекрасно. Ну, теперь уже такое, вы знаете, немножко историческое, хватит политики. Замечательная история. Однажды на пленуме Союза писателей, когда шельмовали Зощенко и Ахматову, Мариэтта Шагинян, которая была уже в преклонном возрасте, встала и сказала: «Вот вы все когда-нибудь сдохнете, и о вас сразу забудут, а их будут помнить всегда. А теперь я отключаю свой слуховой аппарат, и можете мне возражать». Прелестно. Я должен дойти до того, что вам прочитать. Боже, сколько же я вам... Сколько я вам засейвил, чтобы читать. Вот это я все листаю, листаю и листаю и листаю. Где же ты? Слушайте, а между прочим, как-то говорят, время пролетело незаметно. И вот уже мы работаем с вами 57,5 минут. И поэтому меня надо поддержать, меня надо полюбить. Как меня полюбить? Во-первых, рассказать друзьям про мой эфир. Мне очень важно большое количество подписчиков. И я вам даже скажу, сколько у нас... Сейчас на эту минуту, чего у нас на эту минуту? Сейчас я вам скажу. Вот. Шестьдесят семь шестьсот, а я хочу больше. Я хочу 676 тысяч, как у других замечательных людей. Ну, в конце концов. Значит, расскажите о моем эфире вашим друзьям. В обязательном порядке лайкните. Вот сейчас будете уходить, лайкните, пожалуйста. Подпишитесь на мой канал. Очень вас прошу, потому что количество подписчиков – это, конечно, очень важно. Даже важнее лайков. Купите мне чашку кофе за труды. Ссылка внизу. А еще лучше станьте моим патроном. Подписаться на ежемесячное там снятие небольшой суммы постоянное дает мне возможность кормить моих кошек. Это я соврал, у меня нет кошек. Моих собак, у меня прекрасные собаки, которых у меня тоже нет. Спасибо вам, если все будет в порядке, встретимся завтра.